Дорогие братья и сестры, нашу программу на Православном радио продолжит передача «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника, это протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна.
Итак, мы с вами продолжаем говорить об образах Пресвятой Богородицы, об иконах ее. И сегодня рассказ пойдет об Урюпинской иконе Божьей Матери. Угу. Что это за икона? Откуда и как она к нам пришла? И какие чудеса вокруг нее происходят?
Дорогие братья и сестры, чествование этой иконы совершается по церковному календарю. Это 8 июня, или это в светском календаре 21 июня именно этой иконы. Собственно, вот если мы говорим об иконах Пресвятой Богородицы, в частности, главным образом, потому что большинство – это икон Пресвятой Богородицы, явленных, чудотворных икон. И, в общем-то, эти явления, они свидетельствуют о явлении самой Пресвятой Богородицы. Mm-hmm. То есть вот икона является такой свидетельницей.
Своеобразной такой карточкой визитной, да, как бы современным, если языком говорить. Да? То есть она к нам пришла.
Угу. Приход Пресвятой Богородицы. И вот этот приход, он сопровождается всегда какими-либо чудесами. А прежде чем говорить об этой иконе, хотелось бы рассказать вам о явлениях Пресвятой Богородицы, о которых говорит Евгений Поселянин, как раз описывая иконы, и в частности вот о том дне, когда стала эта чествоваться икона, и в святцах она у нас. Вот он говорит о трех явлениях Пресвятой Богородицы подвижникам и святым людям. И, собственно, это тоже нас должно как-то научать, потому что мы не просто так созерцаем икону, а мы или смотрим на нее, или там еще что-то делаем. У нас какое-то общение должно быть именно, вот общение.
И с надо, Божьей Матерью.
Да, с Божьей Матерью общение. И этому общению надо учиться, потому что мы все-таки не умеем как-то вот общаться. Это проявляется в нашем общении с людьми, в частности, тоже. То есть умение общаться, умение молиться, воспринимать то, что с неба нам Господь хочет передать.
Ну, это как-то пытаться, да, понять это, да, вот все-таки для чего, да, то или иное явление в нашей жизни, тот или иной случай.
Почему это все так вот происходит? Потому что это ведь связано с очень важным вопросом, с делом нашего спасения, то есть пребывание наше на земле временное, а результатом этого нашего пребывания на земле хотелось бы, чтобы было бы нашим спасением, а не погибели. Вот ведь в чем дело. О некоторых явлениях, о которых, в частности, говорит Евгений Поселянин из «Жития святых», вот помещен именно под этим числом в его книге, хотелось бы сказать. Вот, к примеру, святой Кирилл Александрийский, архиепископ Александрийский, великий отец и церкви, и ревностный защитник святой православной веры. И вот имеется свидетельство о том, что у него как-то было вот такое враждебное отношение к другому вселенскому святому, святому Иоанну Златоусту. Видите, и в отношениях святых тоже возникали какие-то вот такие вот недоразумения, какие у нас есть. И поэтому, в общем-то, вот это как-то, я думаю, что должно и нас научать, как они выходили из ситуации, и как Господь, Матерь Божия помогала выйти из вот этих всех сложностей. Mm-hmm. Вот смотрите, в чем же состоит вот эта вот вина, что сложились вот именно такие какие-то вот недоразумения, враждебные взаимоотношения между этими двумя великими отцами Святой Церкви, говорит Евгений Поселян, лежит не в характере Кирилла, он отличался кротостью, смирением, незлобием. Она падает на его дядю Феофила, человека честолюбивого, ластолюбивого и главного врага святителя Иоанна Златоуста, вот, который ненавидел его и племянника вот своего Кирилла, святителя, пользуясь слабостью вот, человеческого естества, доверчивость.
Настраивал.
Настраивал, да. Слабости они и у святых были, поэтому мы не должны этим как-то смущаться и унывать от своих слабостей и недостатков. Ну и вот...
Надо как-то их оживать, да?
Да. И вот клевета этого его дяди, она вот привела к тому, что отношение его было такое враждебное к святителю Иоанну Златоусту. И даже когда вся Восточная Церковь причислила святителя Иоанна Златоуста к лику святых, тем не менее после смерти, в общем-то, он к нему относился очень как-то вот враждебно. И вот только небесное вразумление подействовало на него. Однажды во сне он увидел, что он находится в каком-то чудном месте.
Это кто, Иоанн Златоуст?
Нет, увидел святитель Кирилл, что он находится в каком-то таком чудесном месте. И увидел там праотцов, праведников Ветхого и Нового Завета. И услышал такое чудное, прекрасное пение. И вошел в храм и увидел Пресвятую Богородицу. И перед ней в великой славе стоял святитель Иоанн Златоуст. В руке он держал книгу поучения, около него находилось множество мужей, которые смотрели недружелюбно на святителя Кирилла. Ну вот он видит, как он пришел туда. И, значит, он хотел поклониться Пресвятой Богородице ей, но святой Златоуст и окружавшие мужи воспретили ему это и потребовали, чтобы он удалился из храма. Но Матерь Божия вступилась за Кирилла. Матерь Божия, видите, она как-то интересно так, что мы видим, что Господь и Матерь Божия, они не навязывают ничего. Они даже вступаются, вот как бы убеждают. Как-то вот к людям какое отношение все-таки. Тем более, что люди, которые вот святые, они стояли за православную веру. И поэтому, видите, какое отношение даже у Бога и Пресвятой Богородицы, общение как с равными с ними. Вот. Ну и вот она вступилась за святителя Кирилла и стала убеждать святого Иоанна простить его, ибо Кирилл согрешил по неведению, не зная, а не по злобе. Когда же святитель Иоанн Златоуст не согласился, Богородица указала ему на великие заслуги Кирилла перед церковью. Он еще жив, еще на земле, и какие великие заслуги, то есть в защите православной веры. Матерь Божия говорит, прости его, ибо он много потрудился для прославления моего имени и утвердил церковь, называя меня Богородицей. А там была ересь, что Христа называли, унижали его достоинство, Матерь Божия просто Христородицей, как называли. «Прости его, — говорит Матерь Божия, — и, уступая убеждения Матери Божией, святой Иоанн, наконец, простил его, говоря, «Прощаю его ради твоего милосердия». Матери Божией сказал, «Прощаю и заступление». Сказав он это, подошел к Кириллу, дружелюбно поцеловал его, и пробудивший святой святитель Кирилл сразу разумел свой тяжкий грех по отношению к памяти святителя Златоуста, оплакал свое заблуждение и тотчас же внес святитель Иоанна Златоуста его имя в святцы. Вот какие взаимоотношения возникают. Поэтому, дорогие братья и сестры, этому всему нужно научиться. Ну, другие случаи, может быть, как-то еще об этом скажем, но сейчас обратимся,
да, все-таки обратимся
к иконе Пресвятой Богородицы.
К Урюпинской иконе Божьей Матери.
К Урюпинской иконе Пресвятой Богородицы.
1827 год, 8 июня, это по старому стилю, явление Урюпинской иконы Божьей Матери. Подвижница Ирина, которая обрела икону, писала: «Восьмой день июня 1827 года мы внезапно усмотрели на дереве, растущем на нагорной стороне нашего урюпинского юрта, икону Божьей Матери без всякой надписи ее наименования. Мы тогда же довели о сем до сведения местных священников и станичных правителей и принесли ее в свое жилище, где и молились. Сожительствовавшая со мной девица одержима была до того 24 года недугом. И я сама болела более 24 лет, страдая от ран в обеих ногах. Однажды мы долго молились об избавлении от одержащих нас болезней и через неделю получили просимое. Этот самый образ Божьей Матери являлся в сновидении некоторым больным, еще другим больным, и те с верой прибегали к нему и получали скорое в болезнях своих исцеление». Это запись подвижницы Ирины, которая, собственно говоря, и обрела икону.
То есть вот здесь вот тоже обратим внимание на то, что о ней говорится как о подвижнице.
Да.
То есть о человеке, которая, ну, жила верой, соблюдала посты, да, видимо, да, насколько это понимаем, посты, молилась, и именно вот к ней вот такое было тоже явление, и она обрела икону.
И тоже на дереве, да?
Икона тоже на дереве находилась. Вот так вот. Вот на дереве. Может быть, это какой-то образ такой вот, что именно на дереве, как бы плод такой, что ли, да, вот, может, да, своеобразный.
Да, может быть, созревший плод, который падает вот к твоим ногам.
Да, да, созревший плод веры.
Да.
Вот. Посмотрите, она ведь еще к тому же сама говорится о том, что некая девица была одержима недугом 24 угу. года.
Которые вместе где-то да. жили в одном помещении, угу. находились в доме, видимо. Вот.
И кроме того, она говорит, что сама страдала 24 года.
И та, и другая.
Страдала от ран в обеих ногах. И вот это вот ее терпение, ее смирение принесло свой плод. И плод, посмотрите, какой. Плод веры, глубокой веры, что вот именно икону Божьей Матери она восприняла. Ну и вот и потом эта икона, она слух стал распространяться о народе. И священники этой вот Урюпинской станицы, это казачий такой вот район, река Хопёр, Удона, Донская, и в приходской церкви эта икона потом пребывала.
Потом... А это вот образ, смотрите, батюшка, образ это тоже Адигитрии, да?
Да, тоже Адигитрии.
Тоже Адигитрии, потому что сидит так вот на ее руках младенец, не прижимается, а вот просто ровненько так сидит, да? Угу. Вот, а Божья Матерь держит его за ручку правой рукой, а на левой он сидит.
То есть Адигитрия – это путеводительница.
Путеводительница.
То есть на пути нашего спасения, нашей такой вот жизни, который этот путь, он должен быть управлен в Горний Иерусалим. И вот приходится претерпевать многие скорби, и среди них, конечно, главным образом вот это вот болезни, конечно, особенно в наше время.
Да, страдания всевозможные страдания. В болезнях, да.
И вот Матерь Божия как бы указывает на Христа, каким должно быть наше восприятие. Вот каким должно быть наше восприятие. И по Евангелию мы знаем, что Христос, являясь Богом, стал человеком, и претерпевал Он все свойственное человеческому естеству. Он ведь и страдал и от жары, и от холода, он страдал и от голода, видимо, и, в общем-то, всего, ну, то, что свойственно человеку, и усталости, и, конечно, и прежде всего, враждебное отношение окружающих людей, конечно, часто да, бывало.
Ему здорово пришлось перетерпеть
вот,
много,
конечно,
правда?
Да. То есть вот это вот терпение его было не ложно, и Матерь Божия как бы указывает на то, что Господь сам претерпевал. И какие же у нас должны быть чувствования именно у человека, живущего в этой земной жизни?
Ну, если еще, знаете, даже есть такая поговорка «Господь терпел» или «Бог терпел и нам велел», да?
Да-да-да-да.
Просто... Вот, значит, и мы по этому же, так сказать, образу и подобию тоже претерпеваем очень много и мучений, и болезней, и страданий всевозможных, да?
Да.
Но если вера твердая, если вера настоящая, то все-таки человек... терпеливо ее преодолевает.
Да, да.
Да?
Ну и вот дальше смотрите, вот еще какие здесь рассказываются связанные чудеса исцеления.
Случаи, да?
Да, случаи. Угу. Например, вот некий человек был болен падучей болезнью, припадками, при этом была сильная тоска, и помощи не могли найти ни у докторов, ни у лекарок. И вот рассказывает о себе человек этот, и по частным случаям он ездил на источник, где явилась икона Пресвятой Богородицы. То есть вот часто мы обращаемся, да и практически всегда мы прежде всего обращаемся к земным врачам в болезнях. Ну и, в общем-то, Господь, конечно, сотворил и врачей, и лекарств для нашего исцеления, но у нас вот именно такое стремление прежде всего к лечению своего собственного тела. Мы уже... Потом, когда уже не получаем желаемого, не обретаем здоровья, мы уж тогда только, уже когда все средства использованы, мы обращаемся именно к помощи свыше, помощи Господа, Царицы Небесной. И вот тут тоже так же произошло, что вот он, этот человек, он получил исцеление, искупавшись вот в источнике, где была обретена эта икона. Теперь он пишет о себе, что все нормально у него. Потом дальше посмотрите еще, какие женщина приходила в станицу Урюпинскую с двумя дочерьми 16 лет и 5 лет. Видим, что даже две болящих дочери было. Одна страдала лихорадкой, и никакие лекарства не помогали, а у другой болела голова. Она не могла держать ее прямо и сделала слабоумной. То есть даже ни один род может быть болезни постигать. Это же ведь все заставляет нас задуматься о своей собственной жизни, родителям. И вот это вот ее стремление, то, что она пришла к помощи Пресвятой Богородицы, тоже имело плод, то есть они исцелились, вот исцелились они и отстояли там утреннюю обедню, служили Матери Божией молебен. И когда возвращались домой, они обнаружили, что здоровы, живы и здоровы, выздоровели. Никакой лихорадки, а младшая говорить стала разумной. Это говорит нам о том, что, в общем-то, верен нам, надо своих детей учить, воспитывать, самим жить, конечно, прежде всего.
Да, еще и самим, вот. Чтобы являть пример, как вот. Дети должны, да, себя вести. Да, 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 ведь да, мы да. часто говорим одно, делаем другое, да?
Да.
А нужно, чтобы и дела, и слова совпадали у человека.
Конечно. Потом дальше, смотрите, вот рассказывает один тоже служилый человек об исцелении болезни, страдал 15 лет. Выражалось в расслаблении всего тела, доходившее иногда до полной недвижимости. Врачи говорили, что у него паралич ног. У этого служилого человека некий Спиридон. И вы представляете, мы ведь очень долго болеем. Очень долго болеем, и как-то до нас вот не доходит, вот что надо именно обратиться к помощи свыше. Но это все связано, конечно, с тем, что мы ведь должны это осознать, понять, а сразу это не происходит, не получается.
Может быть, даже думаем, что ну да, вот это сейчас немножко поболеем, это пройдет, да?
Да, пройдет,
это пройдет как-то. Пройдет. А он не проходит, и так идут месяцы, годы. Человек страдает.
Да, и только вот уже потом...
Когда уж видим, что ничего не помогает.
До полного изнеможения, отчаянности доходим. Уже вот тогда, то есть вот как-то вот не сразу. Как вот в случае тоже со святителем мы говорили, что уже его и нет, а мы все равно еще...
А все равно он страдал от того, что он к нему... Ну, как бы,
как-то сердимся еще.
Да, а он на него, в общем-то, был обижен, что ли.
Ну,
да,
имел что-то вот такое.
Против
вот.
Него был, и, может быть, у него и не складывалось дело из-за того, что он вот не покаялся, да?
Да, да, наговоры какие-то. И у нас ведь тоже такое же вот бывает. Скажем, бывали у нас какие-то сложные отношения с какими-то людьми. И вдруг, значит, это вроде бы мы уже было и простили, вроде бы все, но как вспомним, так снова начинаем обиды какие-то старые ворошить. И только лишь помощь свыше, она помогает. Слава Богу, что мы это узнаем, помощь свыше, вмешательство именно и Господа, и Матери Божией позволяет нам как-то измениться совершенно, измениться. А то с этими обидами ведь мы можем и уйти. Вот, безблагодатно так.
И не простив человека, может быть, да?
Да.
Вот с этой обидой, это же плохо.
Вот, конечно,
да,
плохо.
Да, не прощаешь человека.
И как это вот все-таки радостно, вмешательство свыше такое происходит. Причем оно даже, знаете, какое-то даже вот такое кроткое и милостивое, что даже нас убеждает, что надо. И, с другой стороны, научают нас, чтобы мы, например, детей тоже так же воспитывали, убеждали. Не все как бы вот так вот жестко и строго поступали, а именно. Вот такие случаи. Интересно, конечно. Посмотрите дальше, вот еще какие случаи можно рассказать. Мария, дочь проживавшего в Урюпинске, одного горожанина, еще будучи 6-месячным ребенком, ослепла. У нее образовались на обоих глазах большие бельма. И глаза сделал совершенно белые. Отец обратился за помощью к докторам. Все меры медицины оказались бессильны, так что больная на 4-м году совершенно ослепла, и веки глаз ее закрылись. От сильной боли настолько была измучена, что, будучи 6 лет, не могла ходить. По совету некоторых лиц, отец ее раскрыл веки и увидел вместо глаз одно мясо, облитое кровью. Потерял всякую надежду на излечение. Этот человек, вот гражданин, и жена взяли больную, завернули одеяло, отправились в церковь на старом кладбище станицы Урюпина, где находилась явленная икона Божьей Матери. Затем попросили они священника служить молебен перед иконой. Возвратившись в квартиру, они посадили дочь, обыкновенно завернутую в одеяло, на всегдашнюю постель на сундуке, а сами стали готовиться пить чай. И в это время неожиданно дочь их раскрыла глаза и произнесла, что она видит отца, самовар и все, что на столе, и просила отца и мать заговорить что-нибудь, так как она отроду их не видала, и знала их только по одному голосу. И, то есть она увидела отца и мать. Исцеление тоже произошло. То есть вот множество таких вот разных болезней. Мы видим и слабоумие, и подучие болезни, потом исцеление глаз. Потом дальше вот рассказывается о том, как сердце больное, водянка грудной полости тоже исцелялись люди. Вот такие вот исцеления рассказываются именно об этой иконе Пресвятой Богородицы. Дорогие братья и сестры, в общем-то, вот эта икона, она явилась в XIX веке, ну, сравнительно не так давно. Мы знаем, что иконы в самом начале, когда Русь крестилась, происходило явление иконы, позднее, и в разные времена, и вот сравнительно даже и не так давно это тоже происходило. Ну и что еще надо сказать? Вот эта икона, явленная в 1821 году, в годы советской власти она исчезла.
Урюпинская.
По новым данным. Эту икону Матерь Божия прославила чудесами и на Святые Горы, к источнику Покровской Церкви, где явилась святыня ежегодно в июне, шел величественный крестный ход. И рассказывали, что бывали годы, когда собиралось до 10 тысяч человек. Люди все-таки старались чтить это. А почитание вот этой иконы, тем не менее, уже в советское время, конечно, вот она исчезла, почитание иконы возобновилось после того, как в Покровском храме в 1943 году, то есть это в годы войны, появился список утерянной святыни. И крестные ходы тоже возобновлены, были тогда и сейчас они тоже к месту явления образа. И эти ходы совершаются и по многим храмам, и городам, епархии. Это сейчас Волгоградская, Волгоград. Эти места казачьи, это места, где такие бои шли за наше Отечество. Мы знаем, Сталинградская битва. Очень сложно все происходило. Слава Богу, что
испытания
у нас
такие,
испытания
да,
приходилось такие, преодолевать. И
такие потери, да, наши несли, армии наши.
Да.
Столько людей было убито, столько пострадало, ранено было много. Это очень тяжелые времена. Нынче-то вот будет отмечаться 75 лет со дня окончания войны, батюшка.
Да-да.
Вот. Уже много лет прошло после войны, и как-то нам надо помнить вот
да,
эти помните все
эти
события, да. И либо помнить, либо просто читать о них, знать о них, потому что очень серьезное испытание прошла наша земля, наш народ.
Конечно, все это было преодолено благодаря тому, что наш народ обращался к вере отеческой, вспоминал, снова возобновлял. Потому что, видите, какие духовные бури приходилось переживать. Вот эта революция.
А вот посмотрите, ведь не случайно этот образ появился в годы войны, в 43-м
да,
году.
В 43-м году.
Список с этого образа именно там, вот в храме вновь. Потому что Богородица, она, являясь, вновь покрывает людей, приносит им какие-то утешения в таких трудных, очень жестоких ситуациях. Жизни, в военных таких вот передрягах серьезных.
Да, Господь вот как-то вот попускает нам такие вот эти очень сложные, трудные события, что ли.
Ну и
в то же время дает вот возможность.
В то же время дает утешение.
Да, утешение.
Да, вот, явлением таких икон.
Чтобы люди не унывали и не предавались печали какой-то излишней, вот, чтобы обращались к вере. И действительно, это когда происходило, тогда и снова все.
Ну, какие-то силы появлялись,
да,
правда,
какие-то силы появлялись, снова Русь вставала на ноги, снова победы одерживала. Ну и вот, завершая этот разговор,
об Урюпинской иконе,
об Урюпинской иконе, хотелось бы еще один случай, который вот в этот же день, в общем-то, рассказывает Евгений Поселянин, он говорит о том, как Матерь Божия однажды явилась преподобному Кириаку-отшельнику. Однажды, рассказывает Иоанн Моск в своем луге духовном, пришли мы к Авве Кириаку пресвитеры Лавры Коломонской, близ священного Иордана, и он поведал нам следующее. «Видел во сне величествую жену, облаченную в порфиру, а вместе с ней двух мужей, сияющих святостью и достоинством». все стояли вне моей кельи. Я понял, что это Владычица, Богородица, а два мужа – это святой Иоанн Богослов и святой Иоанн Креститель. Вот. А само имя Иоанн означает благодать. Какая благодать явилась?
С благодатью такой. Вот,
Да. Двойной даже благодатью. Выйдя из кельи и поклонившись, я просил войти ее в келью, пригласил. А мы ведь тоже молимся, так мы ведь приглашаем.
Мы тоже как бы в нашу келью, в комнату,
да,
где комнату, мы молимся, приглашаем.
Нашу квартиру,
да,
наш дом приглашаем.
Господа Иисуса Христа и Пресвятую Богородицу.
Вот.
И святых.
Но Матерь Божия не захотела этого сделать, войти в келью. Вот какая ведь история. И он говорит, преподобный Киряк, отшельник, долго ее умолял, просил, чтобы она вошла. Почему же Матерь Божия не входит? И, видя неотступность просьбы, она, наконец, ответила, «У тебя в келье мой враг. Как же ты желаешь, чтобы я вошла?» Сказала, «Мой враг, Матерь Божия». И, сказав это, она удалилась. Я пробудился, начал глубоко скорбеть, сказал Киряк, вообразивши, не согрешил ли я против нее что-то. И после долгого испытания не нашел в себе никакого прегрешения против нее. Не нашел. Погруженный в печаль, я встал и взял книгу, чтобы чтением рассеять скорбь. Книгу взял. И дальше у меня была книга «Исихия» пресвитера Иерусалимского, которую я на время взял у него. Развернув книгу, я нашел в самом конце ее два слова «Нечестиво Нестория», и тотчас сообразил, что это есть враг Пресвятой Богородицы. То есть вот его писание там вот в этой книге, этого Нестория. Немедленно встав, пошел и возвратил книгу тому, кто ее дал. «Возьми, брат, обратно свою книгу», — сказал я ему. Она принесла не столько пользы, сколько вреда. Он пожелал, вот этот вот человек, который давал Киряку книгу, в чем же состоял вред этой книги. «Я рассказал о своем сновидении», — говорит Киряк. Исполнившись ревности, он немедленно вырезал из книги два слова «Нестория» и предал пламени. «Да не останется и в моей келье враг Владычицы нашей Богородицы, Преснодевы Марии». И чтобы понять этот рассказ, нужно вспомнить, что Несторий – это был архиепископ Константинопольский, дерзавший наименовать Пресвятую Деву не Богородицей, а Христородицей, ибо она, по его мнению, родила не Бога, а простого человека, который только в крещении соединился с Богом. Это лжеучение было осуждено на Третьем Вселенском Соборе, бывшем в Эфесе, в 431 году. То есть, получается...
Да, вот видите, как она прозорливо все это видела, где даже враг вот скрывается, да, в каких вот словах даже.
Да, то есть, как нам нужно очень осторожно, что у нас, с кем мы общаемся, что у нас...
И говорить-то нужно осторожно, и смотреть, что мы читаем, да,
да,
нужно тоже очень аккуратно, потому что вот два слова, а из-за них Богородица уже не вошла даже в келью.
Не вошла в келью. А явление Пресвятой Богородицы всегда сопровождается исцелениями от болезней, решением наших проблем и всего остального. Поэтому как нам нужно очень осторожно относиться к нашей духовной,
внимательно к своей духовной жизни.
Пресвятая Богородица, спаси нас.
На этом мы закончим нашу передачу. Спасибо вам, отец Георгий. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии был протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Батюшка, спасибо вам большое вот за этот интересный рассказ об Урюпинской иконе Пресвятой Богородицы. Спасибо, приходите к нам. До
новых встреч.
Слава Божия.
Спасибо от всех, Господь, дорогие братья и сестры, Валентина Федоровна.
До свидания.
До свидания. С Богом.